Что-то было не так. Неспокойно было. Юка, проворочавшись на диванчике час, уснуть так и не смогла. Первые полчаса, как ушел Данил, поужинав, она просто лежала, глядела в потолок, ни о чем не думая. Потом начала потихонечку волноваться, а спустя час уже места себе не находила. В голову лезло всякое. Данька ушел один, неизвестно с кем, неизвестно куда, в незнакомой общине. А ведь сам рассказывал ей, какие они, эти общины, бывают. И хотя рассказывал с юмором, но стоило лишь задуматься хоть о тех же людоедах, так в дрожь бросало. Не был бы он таким хорошим бойцом, все, не встретились бы никогда. Не было бы его в ее жизни. А уж потерять его теперь, этого она просто вообразить себе не могла. Нужно было что-то делать. Полтора часа его все нет. Хотя сам обещал через часок быть. Что-то случилось. Точно. Куда он там, в бар собирался? Поднявшись, она начала было собирать оружие, но вспомнив, что в бар ее в таком виде не пустят, отложила в сторону. Взяла только нож. Хотя и не ахти, ножевиком была. Все же умела кое-что, благодаря Даньке. Да и ножевой от рукопашки не очень-то отличается, а в рукопашке она все же смыслила. Выспросив на ресепшене, как найти бар, узнала, что до него от гостиницы всего ничего. Сразу направо, и метров через 100 уже и этот самый бар. Других заведений наподобие здесь не наблюдалось, а потому искать нужно было именно там. Вышла из гостиницы, свернула направо, торопливо зашагала к ярко горящей вывеске, но не прошагав и полсотни шагов, вдруг остановилась. Из кустарника, растущего справа от дорожки, выдвинулись две габаритные фигуры и заступили ей путь. «Не желает ли составить компанию, мадам?» — галантно осведомился правый, а левый с акцентом присовокупил.
«Good evening, ma'am. Хороший вечер. Выпьем глоток виски, поболтаем».
Юка, развернувшись, намереваясь обойти неожиданных кавалеров и идти дальше, но сзади оказались еще двое. Один из них шагнул вперед, стальной хваткой вцепился в ее запястье и, дернув, потащил с тропинки в бок, в кустарник, где в темноте чернели еще две фигуры. Девушка взвизгнула, но американец рывком прижал ее к себе, закрыв рот, и все так же целенаправленно поволок дальше. Юка в отчаянии извернулась, пытаясь вырваться, выдраться из рук этих упырей. И вдруг нечаянно, мельком, краем глаза ухватила взглядом фигуру, спешащую по дорожке от клуба. До капельки знакомое движение, легкая хромота на правую ногу, широкий стремительный шаг. И тогда девушка, впившись зубами в ладонь агрессора, что было сил, завизжала.
«Даня!»
Продравшись сквозь веселяющуюся на расслабоне толпу, Добрынин широким быстрым шагом устремился к выходу. Трясло его от увиденного так, как не трясло еще никогда в жизни. Даже когда Сашку мертвым увидал, и то, наверное, не был в таком бешенстве. Да и спешить нужно было. Рекрутер не дурак и скоро сообразит, что человек, который хотел донести командованию какие-то сведения, уходить собрался. И ему труда не составит брякнуть полицаям или тем же морпехам. Очень нехорошо может получиться, если придется из логова врага под огнем выбираться, да еще и с любимой женщиной на буксире. Юка хоть и достигла немалых высот в боевом деле, но при мысли о том, что придется сунуть ее под пули, у Добрынина лысина мурашками покрывалась. Страшно. Вот, наконец, и дверь. Толкнул ее от себя, чуть входящего навстречу человека не зашиб. Поднял голову, намереваясь пробормотать слова извинения, и слова застыли у него в глотке. Навстречу входил майор Хасан. Лишь невероятным усилием воли Добрынин погасил мгновенный импульс выхватить нож с предплечья и всадить ему прямо в глотку. А ведь мог, заряженный адреналином по самую макушку, и ведь дернулась уже рука.
«Поосторожнее, мужик, зашибешь!»
— улыбнулся майор, мазнув по нему взглядом, и прошел мимо. А у Данила вдруг как-то разом все и выстроилось. Последние полгода, начиная с осени, прямо потоком пошли. И все больше матерые мужики, бессемейные, по одному, по два, группками, в основном к военным, Человек 200 уже набрали. Скоро по батальону полностью вакансии закроют». Это были слова рекрутера Николаса, произнесенные им буквально 5 минут назад. И означать они могли только одно. Бойцы братства уже были здесь. Понемногу, капля за каплей, человек за человеком они просачивались, проникали в общину, заполняя вакантные армейские должности. 200 человек немало, особенно если ударить разом, внезапно. Операция братства уже началась. Причем началась давно, с осени. И очень скоро будет финальный аккорд. Это была точно такая же операция, какую провел сам Добрынин в Казахстане год назад. И она обещала быть не менее эффективной. Хлопнув дверью, он выскочил из бара и чуть ли не бегом устремился к гостинице. Вот теперь действительно нужно уходить немедля. Наверняка его приметы известны всем бойцам группировки. Они, конечно, сконцентрированы сейчас на другом. Про мужика на протезе, который уделал Керимова, вряд ли помнят. Но чем черт не шутит? Если узнает его, что тогда? Лучше не рисковать. Делать быстрее ноги. По совокупности причин, так сказать.
«Даня!»
Добрынин встал как вкопанный и завертел головой по сторонам. «Юка, где? Откуда она тут? В номере же оставил!» Огляделся и увидел. Слева у кустов 6. 5 загораживают, прикрывают посторонних глаз своими габаритами, а 6, облапив, прижимал кого-то к себе и волок в кусты. Кого-то? Это и была Юка. Его Юка. Выброс был мощнейший. Данила словно с ног до головы током пробило. Чувствуя, как от переизбытка гормонов в крови подрагивают в напряжении мышцы, он свернул влево, к кустам.
Уроды, стоять!»
Вышло сипловато, горло перехватило спазмом, но там услышали. Тормознулись, пытаясь разглядеть в полутьме, кто это такой смелый приближается. Двое остались на месте. Причем один из них продолжал держать девушку, а 4 разошлись, раздаваясь в стороны и смыкаясь за спиной.
Руки убрал от нее. Стиснув до скрипа челюсти и деревенея от бешенства сквозь зубы, сказал Добрынин.
«Who are you, man? Тебя сюда не звали. I am a marine. Understand? Ты есть кто? Местный? Russia? Валье дальше, а то вторую ногу сломаю».
Юка дернулась. Безуспешно. И америкос легонько приложил ее кулаком по голове. Чисто оглушить, чтобы не дергалась. Красная пелена, спухшая перед глазами, нисколько не помешала. Данил, мягко ухватив рукоять плавным движением, сдернул нож с предплечья и ударил. Клинок, мелькнув рядом с ее головой, чиркнул по кости, входя в правый глаз агрессора. Добрынин потянул его назад, при этом внутри черепа мертвеца противно хлюпнуло и тут же чуть подался назад, уходя от удара в висок справа. Перехват запястья, удар под руку в подбородок, нож пробил и нижнюю челюсть, и язык, и небо. И второй беззвучно сложился вниз. Данил, крутнувшись и одновременно уходя на нижний уровень, потек кого-то сзади, укладывая на землю и выпрыгнув вперед и вверх из приседа, зарядил металлической болванкой протеза 4-му. Точнёхенько в лоб. Кость не выдержала, лопнув со звонким щелчком, словно сухая сосновая доска, и мертвое уже тело унесло в кустарник. 3-. Снова уклон. Удар, нацеленный в голову, прошел слева и встречный. Локтем в висок. -4. Тело под завязку, накачанное адреналином еще на выходе и получив дополнительный заряд здесь, работало само, на автомате, подмечая любое движение. Буквально чувствуя его затылком, успевая реагировать, уклоняться с запасом, менять уровни, уходить от встречных ударов экономными четкими движениями. Со стороны казалось, что в центре, в кругу из 6 человек двигался какой-то неуловимый призрак, одновременно удерживающий все 360 и задолго опережающий любой удар противника. Упавший еще только поднимался, и Добрынин, дав себе пару секунд, сконцентрировался на 5-м. Любимая тройка с разносом внимания. Правый-левый в голову и боковой в колено, на вынос. В результате тоже заведомо известный. Сустав выломан внутрь, человек, упав, захлебнулся в вопле. Докричать ему он не дал. Рухнул вниз, прямо на голову, с хрустом, сокрушая правым коленом черепную коробку. Спружинил ногами, выходя в верхнюю стойку, и успел таки отработать последнего еще до того момента, как он полностью встал на ноги. Клинок вошел слева под духа, по самые боевые упоры, и мужик, не успев даже полностью разогнуться, головой вперед повалился в траву. 8 секунд чисто. Он огляделся. Вокруг в разных позах и разной степени окровавленности лежало 6. Но в траве, в полутьме. Так что с дорожки, в общем-то, и не видно, если не приглядываться. Да и охрана с вышек не прочухала. 7-я, Юка, тут же, но, слава богу, цела. Добрынин подскочил, проверил пульс. Жива, обморок. Подхватил на руки ее бесчувственное тело и бегом рванул в гостиницу. План был прежний. Рвать отсюда как можно скорее. И только что упакованные ребята лишь добавляли ему актуальности.
Приметы неизвестного. Рост средний, не выше 1,80 м. Телосложение мощное, широкоплечие. Волосы на голове отсутствуют полностью. Имеется косой рваный шрам на левой скуле. Особые приметы. Правая ступня заменена протезом в виде копыта, что не мешает полноценному передвижению и даже ведению боевых действий. Имеет защитный костюм неизвестной конструкции. Классифицировать принадлежность к каким-либо вооруженным силам или группировкам не имеет возможности.
Протез? Уверен, Николай Павлович?
Так точно, товарищ генерал. Причем и на своем протезе 6 морпехов в рукопашку ножом уложил.
Серьезный? Ладно, дальше. Что по второму?
Второй девушка. Приметы. Рост ниже среднего. Примерно 1,60 м. Телосложение капралу Аарону Джонсу, имевшему непосредственный контакт, разглядеть не удалось в связи со скрывающим тело защитным костюмом типа Димрон. Лицо предположительно восточного типа. Волосы черные, средней длины. Особые приметы отсутствуют.
Дальше.
Согласно показаниям военнопленных, и в частности капрала, прибывшие имели сведения о том, что община ОАО находится под угрозой нападения. Капралу они рассказали только это. Донести более подробную информацию до первого лейтенанта, командира стрелкового взвода, в котором и состоял капрал Джонс, не смогли, в связи с убытием того на инспекционную проверку. С ним созвонились, доложили. Поездку он прервал и выехал в расположение. Однако вечером того же дня, по неустановленным причинам, оба неизвестных из общины ушли, переправившись обратно на левый берег с помощью жителя деревни Криуши, промышляющего извозом.
Допросили его?
Так точно. Местный показал, что прибыло 2 человека на броневике неизвестной ему конструкции. На изображенных им рисунках этот броневик, кстати, четко идентифицируется. Он переправил их на правый берег, а утром следующего дня забрал обратно, за что получил оплату патронами калибра 7,62.
«Хорошо, товарищ полковник, присаживайся».
«Что думаешь, Федор Иванович?»
«Да что тут думать, товарищ генерал, все понятно. Приметы, которые тогда скинул нам Керимов, полностью совпадают. Большой лысый мужик, без правой ступни. Бигбалата он же и отработал, в составе группы. Вторая отличительная деталь – КамАЗ-Тайфун. Наемники с севера России. Не удивлюсь, если эта же группа где-то неподалеку его и поджидала, отход прикрыть. Анализ данной информации дает возможность предположить, что подполковник Каракулов не просто исчез, как мы сначала думали, а был похищен для получения сведений. Иначе откуда бы этому человеку знать наши планы? Таким образом, считаю необходимым указать на то, что против группировки начата целенаправленная работа по подрыву и ослаблению боеспособности. Единственное, что я не могу понять – зачем это понадобилось какой-то неизвестной нам северной общине, с которой мы до сих пор ни разу не пересекались? Вот это и надо выяснить. Мои предложения изложены в рапорте. Пункт 3. Комплекс мер по противодействию подрыву боеспособности группировки «Береговое братство».
Спасибо, Федор Иванович. Сегодня же изучу и примем решение. И это. На костюм его тоже внимание обрати. Нужно подробнее узнать.
Сделаем.
Что с потерями? Докладывай, Николай Павлович.
Товарищ генерал. Потери личного состава и техники в данной операции в пределах прогнозируемых. Однако хочу отметить, что они на 70% ниже аналогичных при ведении операций общевойсковым способом. Разработанный штабом метод поэтапного проникновения позволил сократить их до рекордного минимума. Подробное изложение потерь по группировке имеется в рапорте на ваше имя.
Давлет Рахимович, хочу отметить в этом наибольшую заслугу именно подполковника Паутикова. Именно его предложение, взять за основу метод, который был применен во время операции в отношении торгового дома Керимова в мае 25 года, и позволило снизить потери до столь малых величин, а также успешно провести операцию.
«Знаю, Федор Иванович, говорили уже об этом.
Зато подполковник на должность начальника штаба и поставлен. И звание досрочно получил. Хорошо поработал. Награда нашла героя. Я давно за тобой послеживаю. Правильно, чтоб штаб тебя перевели. Штаб – мозг любой армии. Именно такие здесь и нужны. И ты себя в штабе хорошо показываешь, Николай Павлович.
Служу береговому братству, товарищ генерал».
«Тише, тише, подполковник. На плацу уже слышал. Ты теперь в высшем эшелоне группировки, Николай Павлович. Так что все эти официальные наименования можешь иногда и опускать. Поляну-то накрывать, думаешь?»
«Конечно, Давлет Рахимович. Какие вопросы?»
«Вот и хорошо. Вон, Салимжан Жумашевич тебе с этим поможет. Так ведь, товарищ полковник?»
«Так точно, Давлет Рахимович. Поможем. Служба тыла всегда на страже интересов группировки. Обращайся, Николай Павлович».
«Вот и отлично. Заодно и Рагимова помянем. Хороший был мужик, иначе штаба грамотный.
Я уверен, товарищ генерал, что полковник Паутиков не хуже будет. Так что ли, Павлович?»
«Буду стараться, Федор Иванович. Не сомневайтесь, я с группировкой до конца не подведу».